Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В России замедляются темпы экономического роста, как и предсказывали эксперты. Россия и Украина по-прежнему не могут разрешить газовый спор. Встреча президентов также не помогла. Российский парламент начал ратификацию соглашения о вступлении страны в ВТО. Его противники услышаны не были. Засуха в России корректирует прогнозы урожая зерновых. Насколько может подорожать хлеб? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Министерство экономического развития России ожидает, что во втором квартале темпы роста общего объема экономики страны составили от 3,9 до 4% к уровню такого же периода 2011 года, заявил глава министерства Андрей Белоусов. Для сравнения, в январе-мае ВВП России вырос в годовом исчислении на 4,5%, а в первом квартале на 4,9%. Не далее, как в конце июня, Андрей Белоусов, видимо, ободренный темпами роста национальной экономики в начале года, говорил о том, что министерство, скорее всего, повысит свою оценку динамики ВВП страны в текущем году с нынешних 3,4 до 3,7, а может быть и до 4%. Однако высокие показатели января-мая, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком значительное влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, проявившиеся особенно в первом квартале года. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокого реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять данные показывают, что темпы роста кредитования банками начинает снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7 до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3 до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем текущие оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. Тут сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это отразится на темпах роста российской экономики. Если брать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с переменами в составе правительства. С тем, что российская экономика по-прежнему находится в зоне риска, согласен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Российская экономика остается чисто структурно такой же, как она была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться.
Действующий вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $115 за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов уже признал этот прогноз почти нереалистичным. Президенты России и Украины провели в четверг в Крыму очередное заседание межгосударственной комиссии, в ходе которого в том числе обсуждались и перспективы урегулирования газового спора между странами. О чем в итоге смогли договориться Владимир Путин и Виктор Янукович на этот раз? Об этом мой коллега Владимир Ивахненко.
Среди подписанных в Ялте документов – совместное заявление президентов России и Украины о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. Переговоры о разграничении морской акватории продолжались между Украиной и Россией почти 16 лет. И ожидается, что в скором времени между двумя странами будет заключен соответствующий договор. В заявлении Виктора Януковича и Владимира Путина отмечается, что для совместной эксплуатации Керчи-Никальского канала будет создана украинско-российская корпорация по управлению этой судоходной артерией. Пока остается неясным, какой будет итоговая линия границы в Азовском море. Ранее Москву не устраивала позиция украинской стороны. Киев настаивал на разделе морской акватории в Азове и Керченском проливе в соответствии с теми рубежами, которые были зафиксированы еще на советских картах, говорит депутат Верховной Рады от блока Литвина Олег Зарубинский.
То, что касается государственных границ, мне кажется, это тот феномен, который не должен идти в пакете ни с какими другими решениями, ни экономическими, ни социальными, ни культурологическими. Украина, отстаивая границу цивилизованную, та, которая была занесена на карты еще Советского Союза, административную границу между Украинской Советской Социалистической Республикой и РСФСР тогда, то эта граница полностью отвечает международному праву.
По итогам крымских переговоров не подписано никаких документов в газовой сфере. На совместной пресс-конференции двух президентов журналисты задали Владимиру Путину вопрос о том, при каких условиях Россия будет готова пойти на пересмотр цены на газ для Украины. Российский президент ответил цитатой из произведения Ильфа и Петрова «12 стульев».
Замечательное, всеми нами любимое произведение. Можно вечером стулья, а утром деньги. Можно. А можно утром деньги, а вечером стулья. Можно. Но деньги вперед.
Российские руководители ранее не раз заявляли, что действующий газовый контракт может быть пересмотрен в случае полноправного присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. На пресс-конференции Янукович дал понять, что Украина не исключает вступление в таможенный союз.
Мы приветствуем наших коллег, наших друзей, наших соседей, что они инициативно нам предлагают присоединиться к этому интеграционному процессу. Мы, во-первых, очень благодарны за то, что нас зовут. А какое будет будущее, мы посмотрим.
Одним из вариантов снижения цены на российский газ украинские власти рассматривают и создание Украиной, России и Евросоюзом трехстороннего консорциума по управлению национальной газотранспортной системой. Идею консорциума Янукович намерен обсудить с Путиным уже осенью, после оценки западными специалистами стоимости украинской ГТС.
Новая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича не предполагает подписания каких-либо документов о корректировке действующего договора на поставку российского газа. Об этом еще накануне заявили как российские, так и украинские представители. Киев уже давно настаивает на снижении действующих цен, угрожая в противном случае резко сократить закупки топлива. Россия же в лице «Газпрома» ссылается на подписанный еще в 2009 году контракт, который не только устанавливает формулу цены, но и определяет минимально допустимые объемы поставок. Впрочем, пока никакого компромисса в этом споре сторонам достичь не удается. Говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Наши отношения по газовой теме давно уже зашли в тупик. России нужно участие в акционерном капитале компании, которая является собственником газотранспортной системы Украины. Это нужно не для того, чтобы захватить Украину или пустить по трубе свои танки. Это нужно для того, чтобы обеспечить стабильность транзита через Украину, потому что война 2009 года России обошлась очень дорого. На самом деле, если вы поговорите с европейскими экспертами по энергетике, особенно теми, кто видит в России серьезную угрозу для Европейского Союза, все их речи начинаются с того, что «а вот в январе 2009 года вы доказали, что вы ненадежные поставщики». При этом никто в Европе не собирается разбираться, кто там прав и кто виноват. Поэтому, конечно, риск перекрытия транзита а-ля 2009 год – это колоссальный риск, который Россия себе позволить не может.
А чем Россия готова расплачиваться за получение контроля над газотранспортной системой Украины?
За это Россия готова заплатить вполне определенную цену. Миллер неоднократно говорил, что за газотранспортную систему Россия готова пойти на переход на внутрироссийские цены на газ. Ну, понятно, что там транзит будет чуть больше, еще будет 30% экспортная пошлина, но в целом это означает цены на уровне 200-220 долларов за 1000 кубов. Это тот уровень, о котором мечтает украинское руководство, то есть это более чем двукратное снижение стоимости газа для украинской страны.
То есть, на первый взгляд, это вполне экономически оправданная сделка. Россия становится совладельцем украинских газопроводов, а Украина получает взамен снижение цен на российский газ. Что же тогда не устраивает Киев?
Украина вместо того, чтобы пойти на эту сделку, говорит, нет, давайте мы вам лучше что-нибудь другое там дадим. И все время пытается всунуть в основном политику, потому что это голубая мечта Януковича, нам продать политику за газ. Совершенно не случайно перед визитом Путина Рада приняла этот знаменитый закон о региональных языках. И мы же видим, что Янукович этот закон пока не подписал. И тоже вокруг этого раздувает интригу. А вот его приедет Владимир Владимирович, и мы с ним обсудим. Может быть, я ему закон о русском языке, а он мне дешевый газ. Но, понимаете, это глупо покупать политику за газ, особенно в диалоге с Украиной, когда завтра у вас будет другая Рада, и никакие обязательства прежней Рады не будут приниматься во внимание.
Российские представители утверждают, что со временем переговорные позиции Украины в этом споре будут ухудшаться. По мере ввода в эксплуатацию второй очереди Северного потока и начала строительства его южного аналога. Но пока Киев чувствует себя вполне уверенно.
Мы понимаем, что у Украины всегда есть в запасе аргумент, потому что пока-то мы не можем обойтись без Украины как страны-транзитера, слишком большой объем транзита идет через Украину, даже две нитки Северного потока нам не позволят ее заменить, потому что это всего 55 миллиардов кубов, а в прошлом году через Украину шло более 100 миллиардов кубов. И этот аргумент, он пока существует. Россия тоже нервничает, она говорит, что вот мы построим Южный поток, и тогда мы откажемся от Украины как от страны-транзитера. Но Южный поток еще надо построить, пока еще мы не начали укладку этого газопровода по дну Черного моря, а там не одна труба, а четыре нитки. То есть это достаточно непростой проект, который, конечно, потребует не только денег, но и определенного времени.
О своем желании войти в консорциум по управлению газотранспортной системой Украины уже неоднократно заявлял Европейский Союз. Может ли его участие как-то помочь разрешению конфликта?
Я всегда считал, что присутствие европейцев в консорциуме было бы полезным. Но когда Европа говорит, что мы хотели бы войти в акционерный капитал, надо понимать, что Европейский Союз – это орган политического управления. Он не может войти ни в какой акционерный капитал. На сегодняшний день мне неизвестно ни одной европейской компании, которая публично бы заявила о том, что она действительно готова быть акционером в украинской газотранспортной системе.
Как долго, на ваш взгляд, будет продолжаться эта дискуссия между Москвой и Киевом? Верите ли вы, что компромисс в обозримом будущем все-таки возможен?
Мне кажется, сделка крайне выгодная, на самом деле, для Украины, но она везде в этом ищет какой-то подвох. Тем более мы знаем, что на Украине уже создан такой миф, что вот отдадим трубу, потеряем Украину. Получается, что вся жизнь Украины – это как жизнь Кощея Бессмертного. Она была и игле сосредоточена, то вот вся жизнь, суверенитет Украины сосредоточена в трубе. Потеряет Украина трубу, значит, не будет больше Украины. Вот такая логика. человека, который уже там более 10 лет проводит. Поэтому грустно наблюдать все это. И я пока не вижу, честно говоря, вот какие есть предпосылки для того, чтобы эта ситуация каким-то образом сдвинулась с мертвой точки. Поэтому я думаю, что у нас ситуация будет только ухудшаться. Да и в целом я не совсем понимаю, вот что должно произойти в наших двусторонних отношениях, чтобы мы все-таки, ну, как-то начали слышать уже друг друга и перешли бы от взаимных обвинений и шантажа к фактическим решениям.
Это был генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российский парламент начал ратификацию соглашения о вступлении страны в ВТО. Его противники услышаны не были. Засуха в России корректирует прогнозы урожая зерновых. Насколько может подорожать хлеб? Государственная дума во вторник ратифицировала протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию, подписанный в декабре минувшего года. За этот документ проголосовали исключительно депутаты фракции «Единая Россия» на фоне протестов других парламентариев, безуспешно пытавшихся в том числе оспорить процедуру присоединения страны к ВТО в Конституционном суде, рассказывает Виталий Камышев.
Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию был подписан 16 декабря 2011 года. Ратификация документа должна быть завершена до 23 июля 2012 года, после чего Россия станет полноправным членом организации. Но если к указанному сроку протокол не будет ратифицирован, переговоры о вступлении нужно будет начинать заново. Противники вступления России в ВТО утверждают, что оно приведет к катастрофическим последствиям и приводят в пример Украину. Через год после присоединения к ВТО объем промышленного производства сократился там более чем на 40%. По оценке экспертов аналитического центра ВТО «Информ», негативные последствия для российской экономики могут составить к 2020 году 8-9 триллионов рублей. За вступление в ВТО активно выступает фракция «Единая Россия» в Госдуме. Российская власть сегодня пытается довести до логического конца тенденции 90-х годов, которые сама же и критикует, говорит председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Первое – это интеграция мирового сообщества, западный рынок, как мечта. И второе – это обслуживание сырьевой страны, где олигархат в основном занимается продажей сырья. Все основные вопросы, они из начала 90-х. Сегодня ситуация совсем другая. Нам нужна мощная новая индустриализация, нам нужен свой полузакрытый рынок, а мы вступаем в ВТО. Это пагубное решение с колоссальным ущербом для экономики России. И, по сути, если бы ситуация была, например, 5 лет назад, с окончательной деиндустриализацией страны. Но в ситуации кризиса, и поскольку меры ВТО будут вводиться постепенно в Российской Федерации, у нас есть нестандартный ход на форсированную новую индустриализацию. И этот ход еще остается у правительства. Другое дело, непонятно, кто его кадрово будет закрывать, но такой шанс есть.
Среди противников вступления России в ВТО такие очень разные политики и общественные деятели, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Сергей Кургинян, ведущий научный сотрудник Института торговой политики Университета Высшей школы экономики Алексей Портанский, убежден, что причина подобных настроений – недостаток информации.
Люди высказываются, не имея информации о реальных условиях присоединения к ВТО. Большинство из тех депутатов, которые подавали иск в Конституционный суд, они не знакомились с условиями присоединения. Вот я боюсь, здесь та же самая история. Нам это необходимо уже было давно, на самом деле. ВТО 155 стран, ни одна не вышла. То есть всякой стране, и Монголии это нужно, и Соединенным Штатам это нужно, и Кубе, и так далее. Хотя все это совершенно разные экономики. Если перечислить причины, по которым нам надо там быть, мы сейчас самая дискриминируемая экономика в мире. После присоединения мы сможем начать снимать вот эти вот дискриминационные ограничения, которые действуют сейчас в отношении наших экспортеров и производителей. жизнь. Это первое. Второе. Мы до сих пор не участвуем в выработке правил международной торговли, которые продолжают вырабатываться постоянно. Мы не участвуем и от этого терпим ущерб, который в будущем будет только нарастать. Ну и, наконец, нельзя строить планы модернизации, не участвуя в свободном обмене товарами, услугами и современными технологиями, то есть не будучи в ВТО. Вот очень кратко резоны, по которым нам надо, как и всем другим странам, быть в этой организации.
Считает сторонник присоединения России к ВТО Алексей Портанский.
К началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 300 000 тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышает показатели года минувшего.
У нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год, примерно на 10-14 дней. Причина совершенно объективная. Засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Ну, сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас будет Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых в России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения. Я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны, а второй еще момент – это то, что чем плохо, если крестьяне заработают денег. Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
Сейчас в России завершается процесс ратификации соглашения о присоединении страны к ВТО. Ранее правительство обещало подумать о дополнительных мерах поддержки сельского хозяйства, которое от такой интеграции в мировую торговую систему может пострадать. Какие-то решения здесь уже были приняты?
Ну, вы знаете, существует некая дорожная карта, вот которую правительство уже реализует, и я думаю, эти меры будут приняты необходимые. Там довольно-таки широкий спектр. Положим, есть такая вещь, как поддержка регионально значимых программ. Вроде такое название размытое, но вместе с тем это вполне конкретная деятельность, которая направлена на создание условий для повышения эффективности бизнеса сельскохозяйства именно в тех регионах, где возможны наиболее сложные ситуации. То есть это реально существует, это реально работает, и с этим надо согласиться, что такая мера действительно есть. Можно дискутировать о том, что хотелось бы, чтобы она была там ширше, глубже, активнее, но мы все реальные люди, живем в реальном мире, мы понимаем, что все это может быть сделано только в определенных границах, а границы – это возможности бюджета.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на нее всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Если мы с вами вспомним всю последнюю нашу историю, как у нас что происходило, развивалось, то цена на хлеб была значительно выше и значительно ниже текущей, но я что-то не могу припомнить, чтобы у нас система снижались потребительские цены на полке. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены, а цены на полке, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе – это где-то 15-17%. При таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикальное, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трефилов. Всего вам доброго!